пророческий сон. Люди, которые целиком полагаются на свое рациональное мышление и не используют или подавляют любое проявление психической жизни, зачастую испытывают неизъяснимое влечение к предрассудкам. Они выслушивают оракулов и пророков и могут быть легко одурачены и оказаться под влиянием всяких колдунов и фокусников. И поскольку сновидения компенсируют внешнюю жизнь человека, акцент у этих людей ложится на их интеллект и возмещается сновидениями, в которых они сталкиваются с иррациональным и не могут его избегнуть. Генри впечатляющим образом пережил это явление в процессе анализа. Четыре удивительных сна, основанные на иррациональной тематике, стали решающими вехами на пути его духовного развития. Первый из них случился спустя 10 недель после начала анализа. Генри передал его в следующем виде. «Находясь один, в увлекательном путешествии по Южной Америке, я чувствую, наконец, желание вернуться домой. В иностранном городе, расположенном на горе, я пытаюсь добраться до станции канатной дороги, фуникулера, которая, я чувствую это инстинктивно, должна находиться в центре города, в своей высшей точке. Я боюсь, что могу опоздать. Однако, к счастью, справа, прорывая ряд домов, проходит сводчатый коридор, выстроенный в стиле архитектуры средних веков, образующий непроницаемую стену. За ней, по всей видимости, и находится эта станция. Вся сцена весьма живописна. Я вижу освещенные солнцем, покрашенные фасады домов, темный арочный путь, вскрытый тенью неясности которого прямо на мостовой расположились четыре оборванца. Со вздохом облегчения я тороплюсь в сторону этого перехода, когда вдруг впереди меня появляется незнакомец с виду охотник, который явно тоже старается успеть сесть в вагон. При нашем приближении эти четыре оборванца, оказывающиеся китайцами, вскакивают, преграждая нам путь. Следует борьба, в которой моя левая нога оказывается пораненной длинными ногтями левой ноги одного из китайцев. Оракул должен теперь решить, пустить ли нас через проход, или же мы должны поплатиться своими жизнями. Я оказываюсь первым, с кем это должно решаться. Мой компаньон связан и лежит в стороне, а в это время китаец совещается с оракулом, используя маленькие палочки из слоновой кости. Решение складывается не в мою пользу, но мне дается еще один шанс. Меня связывают и кладут в сторону точно так же, как и моего случайного компаньона, а он занимает мое место. Оракул должен решить мою судьбу второй раз в его присутствии. На этот раз оракул решает в мою пользу. Я спасен. Можно тотчас же отметить неповторимость и исключительную значимость данного сна, богатство символов в нем и их плотность. Однако мне показалось, что сознательный разум Генри хотел бы игнорировать этот сон. Из-за его скептицизма в отношении продуктов своего бессознательного было важно не подвергать сон опасности рационализации, а дать ему возможность воздействовать на Генри без какого-либо вмешательства извне. Поэтому вначале я воздержалась от интерпретации. Вместо этого я сделала одно предложение. Я посоветовала ему прочитать, а затем обсудить, наподобие того, что делал китаец во сне, знаменитую китайскую гадательную книгу «Книгу перемен». «Книга перемен» или «Ицзин» – очень древняя книга мудрости. Ее корни уходят вглубь мифических времен, и она дошла до нас в своей нынешней форме с 3-го тысячелетия до нашей эры. Согласно Рихарду Вильгельму, переведшему книгу на немецкий и снабдившему ее превосходным комментарием, две главных ветви китайской философии – даосизм и конфуцианство – имеют общее происхождение в Ицзин. Книга основана на представлении единстве человека и окружающего космоса и на комплементарной парности противоположностей ян и инь, то есть мужского и женского принципов. Она состоит из 64 знаков, каждый из которых представлен рисунком, сделанным из 6 линий. В этих знаках содержатся все возможные комбинации ян и инь. Непрерывные линии рассматриваются как мужские, пунктирные – как женские. Каждый знак описывает перемены в человеческой или космической ситуации и предписывает изобразительным, образным языком, что следует делать в каждом отдельном случае. Китайцы советуются с оракулом с помощью средств, указывающих, какой из знаков соответствует данному моменту. В качестве таковых они используют 50 маленьких палочек и делают это весьма замысловато, соглашаясь с предлагаемым их количеством. Между прочим, Генри сказал, что он однажды читал, возможно, в юнговском комментарии к «Тайне золотого цветка», о странной игре, которую применяют китайцы для предсказания будущего. Сегодня наиболее распространенный способ получения совета у Идзин – использовать три монеты. Каждый бросок из трех монет дает одну линию. Головы, обозначающие мужскую линию, считаются как три. Хвосты, ломаные женские линии, считаются как две. Монеты бросаются шесть раз, и полученные числа указывают на знак гексаграммы, то есть всего знака, состоящего из шести линий, который и даст совет и разъяснение. Но какое значение может иметь такое предсказание для нашего собственного времени? Даже те, кто принимает ту идею, что Идзин есть хранилище мудрости, с трудом допустят или уверуют, что консультация у оракула, предсказателя, есть нечто большее, чем оккультный эксперимент. Действительно, трудно представить, что здесь присутствует нечто большее, поскольку обычный современный человек рассматривает все пророческие техники и приемы как архаическую чепуху. Однако это вовсе не чепуха. Как показал доктор Юнг, эти техники и приемы основаны на том, что он назвал принципом синхронии, или более проще, значимого совпадения. Он описал эту новую, нелегкую для восприятия идею в своем эссе «Синхрония. А каузальный связующий принцип». Он основан на предположении о внутреннем бессознательном знании, связывающем физическое событие с психическим состоянием, таким образом, что определенное событие, которое оказывается, так сказать, случайным или совпадающим, может фактически быть физически значимым. Его смысл зачастую обозначен символически в сновидениях, которые совпадают с этим событием. Спустя несколько недель после начала чтения книги «Перемен» Генри последовал моему предложению со значительной долей скептицизма и бросил монеты. То, что он обнаружил в книге, потрясло его. Если кратко, то предсказание, которое ему выпало, имело несколько поразительных ссылок на его сон и вообще соотносилось с его психологическим состоянием. По удивительному синхронистическому совпадению, знак, который был указан выпавшей монетой, назывался «мн» или «недоразвитость», «свершение», «юный глупец». В этом разделе есть несколько параллелей к обсуждаемым здесь мотивам – сновидениям. Согласно тексту Идзин, три верхних линии гексаграммы символизируют гору и имеют значение оставаться спокойным, они могут также истолковываться как ворота. Три нижних линии символизируют воду, бездну и луну. Все эти символы уже появлялись в предшествующих снах Генри. Среди многих других утверждений, по всей видимости, приложимых к Генри, было следующее предупреждение. Для юного глупца самое безнадежное – связать себя с бесплодным воображением. Чем более настойчиво и упрямо он цепляется за такие нереальные фантазии, тем более определенно он окажется в унизительном положении. Этим и другими сложными путями предсказание оказалось совершенно уместным касательно проблем Генри. Это совершенно потрясло его. Вначале он попытался подавить сам эффект волевым путем, но не смог с этим справиться, равно как этого не дали и последовавшие сновидения. Послание Дзен затронуло его довольно глубоко, несмотря на запутанный язык, которым оно было выражено. Он оказался побежденным самой иррациональностью, чье существование столь долго отрицал. Несколько молчаливый, подчас раздраженный, читая слова, оказавшиеся столь глубоко совпавшими с символами сновидения, он сказал: «Я должен все это тщательно обдумать», и ушел, не дождавшись конца сеанса. Он отменил следующий сеанс по телефону, сказавшись больным гриппом, и пропал. Я ждала, оставаясь спокойной, поскольку полагала, что он, возможно, еще не усвоил само предсказание. Прошел месяц. В конце концов, Генри появился снова, возбужденный и смущенный, и рассказал мне, что произошло за все это время. Поначалу его интеллект, на который он до того полагался так сильно, пребывал в сильном шоке и прежде всего попытался подавить все вновь полученное. Однако в скорости он был вынужден признать, что это предсказание преследует его. Тогда он вознамерился вновь обратиться к книге, поскольку в его сновидении прорицание было получено дважды. Но текст указанной главы «Мын, недоразвитость, юный глупец» недвусмысленно запретил ему задавать вопрос вторично. Две ночи подряд Генри метался в постели без сна, но на третью ясный образ огромной силы возник перед его глазами — шлем и меч, плывущие в пустом пространстве. Слева на рисунке, сделанном Генри, меч и шлем, неожиданно возникшие в его воображении во время бессонницы и соотносящиеся, кроме того, с разделом Ли в китайской книге «Перемен». «Крепко держаться за что-либо. Огонь». Генри немедленно взял Идзин и открыл ее наугад, попав в комментарии к главе 30, где, к своему удивлению, прочитал следующий фрагмент. «Прилипание есть свойство огня. Оно означает броню, шлемы, оно означает копья и оружие». Здесь он почувствовал, что понял, почему второе спрашивание у оракула было запрещено. Так как в сновидении эго было исключено из второго спрашивания, то второй раз вопрос задавал охотник. Аналогичным образом можно считать полусознательным действием безотчетное стремление Генри спросить повторно Идзин, открыв книгу наугад и наткнувшись на символ, который совпал с его ночным видением.